Милорад Павич, «Избранник».
Этот аудиофайл подготовлен в творческой мастерской «Барбаросса». Желаем вам приятного прослушивания.
Однажды в полдень, когда мы сидели в кофейне, Реля Меич поведал мне о своем школьном товарище, Мейте Стефановиче. Мы сидели в земунском карпе, на Дунае был ледоход. Белки глаз Реля Меичи, жирные, как стерляжье мясо, медленно ворочались. И каждый раз, моргнув и отхлебнув вино пополам с газировкой, он пристально смотрел мне в глаза. Его волосы распространяли запах мешка с картошкой. От былого Меича практически ничего не осталось. Говорили, что в ранней молодости он так безрассудно расходовал свои таланты, будто сам был их наследником. В тот год зима настолько одолела меня, что я неделями шатался по дому, сонный, глядя на все, словно сквозь паутину. И только изредка покидал квартиру и, утомленный чиханием матери, выходил на серую, продуваемую ветрами земанскую набережную. Там я и встретился с Меичем. Я ослаб от зимы, и ноги мои немели от первой рюмки коньяку. За стол я садился голодным и в ожидании заказанного блюда съедал кусочка два хлеба, макая их в соль. Меич вливал в дважды пересоленную уху горячее вино, перемешивал ложкой и съедал, раскрасневшись от усердия. Однажды он, сверяя наши часы, посмотрел на мои пальцы и, увидев обгрызенные ногти, тряхнул головой так, будто сбрасывал пыль с волос. Покрутив перстень на безымянном пальце, он поведал мне эту историю. Когда Меич закончил свой рассказ, мы обнаружили, что к нашему разговору прислушивается вся кофейня. За соседними столами молча сидели люди, курили и пускали табачный дым в стаканы. Потом все захлопали. И аплодисменты звучали ровно столько, сколько хватило бы птицы, чтобы перелететь из Земуна в старый город. Любопытные взгляды с соседних столов впитали все вино, что стояло перед нами. И тогда мы, придя в себя, поднялись и, молча покинув кофейню, разошлись в разные стороны. «Меит Стефанович, — рассказывал Реля Меич, — жил в Чубуре со своим дедом Иларионом Стефановичем, майором в отставке. Жили они на улице, где почти все лето чем-то жутко воняло. То ли смердело дохлой кошкой, то ли гнилой рыбой. Известно, что существует два рода людей — одни, которые думают по внутренней необходимости, и другие, которые только думают, что думают. Миет принадлежал к первым. На себе он был сосредоточен до такой степени, что утратил обоняние. Из детских лет не чувствовал никакого смрада. Но когда город, вылизанный ветрами, становился все белее и белее, он всегда слышал, как его дед Ларион, замерев на пороге, говорил: «Вот, теперь хорошо, зима чистая». Меит Стефанович был назван в честь отца, которого не помнил. Его отец так и не покинул той ночи, когда впервые спал с женщиной, и оплодотворил мать Меита. Утро застало его мертвым, с головой, так глубоко зарытой в подушку, будто он всю ночь прятался от кого-то. Его отец умел играть на скрипке и играл так напористо, словно старался смычком достучаться в чьи-то запертые двери. Говорили, что он был прекрасным оратором и что в спорах, размахивая руками, как колдун, доказывал правильность своих взглядов на этот мир так убедительно, что его противник неизменно тушевался. Пот у него был густой и пах сосновой смолой. После смерти его имя 9 месяцев отдыхало, а потом его принял сын. Меит Стефанович-младший понимал, что человек никогда не узнает, достиг ли он того, чего мог достичь там, где он находится. Своими мыслями он ни с кем не делился, разве что иногда особо спорную сообщал деду Илариону и, выслушав из его уст подтверждение своей правоты, чувствовал себя так, будто увидел в зеркале не свое лицо, а лик. Человек узнает о себе, когда узнает мир, а о мире, когда узнает себя, — говорил он. Однажды вечером дед Ларион спросил его: «Если бы тебя заперли в башне на 9 лет и разрешили выбрать что-то одно, окно или зеркало, что бы ты выбрал?» «Для меня что окно, что зеркало», — ответил Мед. «Мыслящий не видит призраков», — хрипло рассмеялся старик. У Илариона Стефановича, Метова деда, ресницы еще с Солунского фронта были полны соли. В молодости его пальцы были такими сильными, что он мог голыми руками разорвать человека на куски. По утрам дед молча бросал на сковородку бифштекс, и пока тот скворчал, посыпал его молотым миндалем и красным перцем. Потом вкладывал его между двух кусков хлеба и протягивал внуку. Присаливая салат трепетанием своих просоленных ресниц, он часто произносил фразу, когда-то прочитанную им в некой книге: «Кто сам себе лжет, тот сам себя и оскорбляет». А еще он мог на указательном пальце удерживать зарезанную овцу до тех пор, пока ее не освежуют. Вечерами Илларион Стефанович пил горячую ракию, всегда из одного и того же стакана. Этот тяжелый мутный стакан с граненными краями откуда-то попал в его хозяйство, пролез, как незваный гость. Похоже, в нем давали в долг соль или крупу, да так и позабыли забрать. А может, во что сам Илларион Стефанович хотел верить, сам по себе откуда-то явился, как являются погорельцы. Все их хозяйство пропало, а он вот очутился в этом кухонном шкафчике, да так тут и остался». Майор Стефанович вечерами сидел за столом, смотрел сквозь стакан на лампочку и размышлял над тем, когда же он впервые взял в руки этот стакан. Но обретался ли стакан здесь до того, как он вернулся с войны в 1919-м, этого он вспомнить не мог. В ночь, перед тем, как отправиться на фронт, он, накинув на плечи шинель и окружив себя цыганами, побросал в воды Дуная все дукаты из своего кошеля, загадав только одно желание – вернуться живым. Последний дукат он положил на хлеб и пустил его вниз по течению, в направлении, противоположном Вене. Возвращаясь с войны, он верхом въехал на окраину города, бросил цыганам по ветру горсть бумажных денег, спешился, вошел в дом, снял офицерскую форму и никогда больше не надевал ее. Во время войны у него случилась встреча, о которой он никому не рассказывал. В Призрине, в одном трактире, он заказал кофе. Кофе сварили, и какая-то женщина, зажав ручку джезвы двумя пальцами так, как держат длинные мундштуки, небрежно опустила ее на стол перед ним. Из трактира он вышел злой и побрел вдоль по темной улице. И тут ему навстречу попался мелкий турок с такими дряхлыми веками, что даже будучи закрытыми, они не могли защитить глаза от света. На феске у него горела свеча. Прищурившись, он посмотрел Илариону прямо в глаза и сказал: «Не забывается тот, кого видишь во сне. Я Фихаман Аран. Однажды ты уже видел меня. В последний раз увидишь меня за 3 дня до смерти. И тогда ты разучишься читать. Умрешь в то мгновение, когда приснишься себе сам, с волосами, слипшимися от ушной серы. На войне не погибнешь. Кровь твоего рода становится все тяжелее, злее, а течет она все быстрее. Но смотри, кратчайшая дорога не всегда лучшая». И тут налетел порыв ветра и с печальным вздохом погасил свечу на феске. Илларион Стефанович искал незнакомца, ползая по мостовой, протыкая саблей мрачные кусты по обочинам, но так и не нашел его, хотя исследовал даже глубокие канавы. Шло время, его трепали ветры, он оглох от артиллерийской канонады, и жил он, заткнув уши зубчиками чеснока. Войну он более не вспоминал, и только изредка являлись ему в полнолуние вереницы теней. Стефановичам, деду и внуку мало кто приходил в гости. Только несколько школьных друзей Мията, таких как Реля Меич. Среди этих редких визитеров появлялся и некий Игнят Бояц. У Бояца один глаз был в два раза больше другого. Лицо красивое, но рябое. Так что он походил на икону, источенную жучками. Он бросил теологический факультет и перешел на философский. Он говорил: «Человек причиняет зло, если не умеет от него защищаться. Я часто упрекаю себя именно в этом». Он давно уже не ходил в церковь. «Что дошло до нас с момента возникновения мира?» — спрашивал он, так сильно выдыхая воздух сквозь нос, что борода его делилась надвое. «Важнейшие изначальные предания трактуются слишком вольно. К нам они приходят полностью искаженными. И в результате пересказов». Бояц ходил сгорбившись, дышал так, будто у него в груди играл сломанный орган, а отрыжка отдавала лекарствами. Однажды он застал Мията сидящим лицом к стене, с лампой за спиной и передвигающим поочередно черные и белые фигуры. Мият играл в шахматы со своей тенью. «Когда на небе только левая половина луны, я не проигрываю», — сказал Мият, увидев его. Бояц коротко улыбнулся и испуганно, будто выдавливая из себя что-то, сказал: «Опасайся шахмат. Все в мире поделено и разделено. Чет и нечет, правое и левое, черное и белое, женское и мужское. Так и должно быть. Ничего случайного быть не может. И тот, кому это известно, втягивает голову в плечи, как горбун, и контролирует каждый свой шаг. Пока партия не началась, на доске царит гармония. Не следует даже начинать». Но это случилось в птичью среду, когда советы забываются. И Мият Стефанович ни разу не припомнил слова бояться. Вскоре тот был на лечении, и они больше не встречались. В то время о Мияте Стефановиче говорили, что он так много думает, что уже давно стал не таким, каким родился. Иларион Стефанович все чаще попрекал внука: «В жизни, сынок, человек, совершающий глупости, обновляет стержень своей силы. Ты слишком серьезно живешь, Мият, горишь изнутри, и отец твой так жил. За месяц стареешь так, как иные за год». Каждое утро Мият, проснувшись, ножом срезал с груди волосы, которые росли как бешеные. Он был молчаливым, но все знали, что он здоров как бык и ловок настолько, что мог перепрыгивать через собственные сцепленные руки. Также было известно, что со школьных времен он набивает оба кармана пиджака красным молотым перцем. В драке он сначала бросал противнику в глаза полную пригоршню перца, только потом наносил удар. Это был человек с такой тяжелой кровью, что присутствующие в помещении ощущали каждый его вздох, и люди не задирали его. Так оно все и было, пока в его жизни не появилась Теодора Крстич. Он учился на философском, она на биологическом. Встретились они на лекции в Каларчевском университете, после чего стали в городе здороваться. Теодора Крстич носила такие остроносые туфли, что могла запросто ранить носком человека. Волосы у нее были длиной в 3 конских хвоста, и она легко дважды опоясывалась ими. Сначала она была блондинкой, потом рыжей, потом черной, как уголь. Она была не из тех женщин, у которых ногти ядовиты, но взгляд ее обжигал, вызывая перемены в погоде. Однажды вечером они встретились на углу князь Михайловой и Чика Любиной, где раздваиваются ветры. Они шли рядом. Теодора Крстич все время молчала и на прощание во мраке перед своим домом поцеловала его ртом, полным коньяку. У него заложило уши. Он ощутил ее груди на своей груди и возжелал прижаться к ним, но не шелохнулся. Она сердито отпрянула и ушла. «Он из тех, кому нравится только то, что уже миновало». Теперь так она говорила о нем. Мият Стефанович в тот день сумел проглотить только 2 ложки фасоли. Вечером он запил и продолжал пить во сне, так что наутро почувствовал себя куда хуже, чем накануне. Выйдя тем утром в город, он встретил на улице товарища по гимназии. Его звали Новица Лукич Сачанец. Толстяк, одетый сам в себя, думал Мед, заметив его. Сачанца с детства домашние научили особой гримасой оскорблять людей. Разговаривая, он никогда не раскрывал рот шире, чем было необходимо для того, чтобы проглотить лесной орех. Обычно он выгуливал пса, узкая голова которого, когда он ласкал его, ложилась в его ладонь, как рукоятка трости. В кармане жилета он всегда носил ложку, которую в пивной на терразе сначала съедал пену с кружки и только потом приступал к пиву. На плечах у него лежала перхоть, хотя волосы были так густо смазаны, что замаслились даже глаза. Слегка наклонив голову к плечу, он рассматривал Миета, уверенно читая, сколько тому оставалось жить. А глаза у Миета были в 4 раза глубже, чем у Сачанца, и смотрел он мрачно, как ночь. «Сачанец из тех, кто никогда не пердят», — сказал о нем Реля Миич, которому тот очень нравился. По лицу Новицы Сачанца разлилась улыбка, легкая, как винное пятно на рубашке. «Никогда не научишься тому, что тебе не дано», — сказал он Миету. «Говорят, тебя по всему городу разыскивает Теодора Крстич». Миет, сощурившись, посмотрел на него и правой ладонью отвесил такую пощечину, что Сачанец сумел расслышать последовавшие за ней слова только правым ухом. «Когда в следующий раз встретишь меня, прикуси нижнюю губу и взглядом чисти ботинки, пока я не пройду мимо тебя». Сачанец охватил гнев, но он сдержался и только беззвучно, как карп, открывал и закрывал рот. А Мед Стефанович, возвращаясь домой, ощутил на ладони неприятный запах от его мази для волос. До этого момента он не воспринимал смрада. Домой он вернулся печальный и хмурый. «Кто общается с духами, теряется среди людей», — утешал его Иларион. «У человека, прежде чем он заведет веселую песню, всегда болит корень языка». Тем же вечером Мед сел за стол, чтобы написать Теодоре Крстич письмо. Он вытаскивал другим концом карандаша мух, которые падали в его кофе, и все писал и писал. Письмо его начиналось словами. «Пишу я лучше, чем говорю, потому что терпеливая бумага может выслушать меня». Теодора Крстич ответила ему взглядом простого знакомого человека, только более язвительным. Мед обладал такой замечательной памятью, что зимой в течение дня обычно пересчитывал снежинки, а вечером наделял их именами. Но наступившая зима была совсем другой, чем прежде, и это занятие более не успокаивало его. «Берегись», — говорил ему Иларион Стефанович, — «женщины не различают истину и ложь». Мед Стефанович ночами сидел неподвижно, держа перед собой нож и стараясь рассмотреть в лезвие лицо. Одну растопыренную руку он положил на столешницу, а другой вонзал нож между пальцами все быстрее и быстрее. Наконец, однажды ночью он поднялся, положил под язык перечное зерно и вышел, захлопнув дверь с такой силой, что перепугал птиц на соседней улице. Пальто его промокло от пота, когда он постучал в двери Теодоры Крстич. Сначала в комнату из затхлого коридора вошел мрак, а из мрака вынырнул Миет, выбритый северо-восточным ветром с Дуная. Он вытащил нож и поднял его перед лицом так, что лезвие разделяло их лица на половинки. Потом он сжал его зубами, и лезвие почти разрезало ему губы. Затем он прижал ее и поцеловал так, что в ушах у нее долго раздавался звон. Касание его руки внутренней стороны бедра вызвало у нее дрожь в животе. Он вытащил из кармана горсть красного перца и жестом сеятеля высыпал его на кровать. И они опустились на ложе. «У тебя это впервые?» — хихикнула она. «Да», — ответил Мед и вытянулся на кровати, поскольку дыхание его успокоилось. У многих видов страсть заканчивается после удовлетворения сексуального желания, засмеялась Теодора Крстич. Функция оплодотворения завершена, и особи больше незачем жить. Вот так устроена жизнь у некоторых видов биологических существ. Убаюканная собственным трепом, она заснула на его плече, а волосы на его груди перестали расти, как бешеные. Они вместе уплыли в сон. Когда Миет впервые коснулся ее волос, ему показалось, что в его пальцы вонзились колючки, хотя волосы были мягче паутины. Погружаясь в сон, он ощутил, как ширится угасание. Он заснул, и его голова совсем неприметно дернулась, будто что-то почувствовал или захотел спрятаться от кого-то. А потом голова его стала тихо утопать в подушке.
Творческая мастерская «Барбаросса». Мы создаем продающие тексты и логотипы, аудиоэлектронные книги, фото и видеофильмы, иллюстрации и карикатуры, графику и авторские сувениры. С нами можно связаться по адресу электронной почты barbarossa18@mail.ru. barbarossa18@mail.ru. Творческая мастерская «Барбаросса». А еще мы выгуливаем собак.